Дичирамб.
Начинаем нашу программу, посвященную лучшим людям России. И сегодня действительно у нас в гостях лучшая часть нашей Родины в лице Сергея Маковецкого. Сереж, добрый день.
Добрый день, добрый день. Спасибо за эти слова.
Сергей Маковецкий, замечательный актер театра и кино. Вот сейчас, когда вышла я после предыдущей программы, увидела еще Владимира Хотиненко. Хотела действительно его позвать тоже в студию, а завтра в том же составе еще раз встретиться, поскольку повод для нашей встречи – фильм, который мне очень нравится. Я об этом не сказала почему-то в программе, когда мы обсуждали телевизор с Ириной Петровской. Но вот действительно хочется сказать большое спасибо Первому каналу за работу очень интересную. Называется сериал «Гибель империи», где одну из главных ролей как раз играет Сергей Маковецкий и, соответственно, Владимир Хотиненко, режиссер этого фильма. Ну, я думаю, что о работе над фильмом мы подробнее завтра поговорим с режиссером. Сегодня, конечно же, коснемся этой истории, поскольку я вижу, как Сергей сейчас на нее заведен, все время об этом думает. Знаю, человек, актер, который работает с погружением, да, погружается целиком и полностью в работу, и потом долго очень не может вынырнуть из нее. А жаль, наверное, потому что уже отснял.
Я уже вынырнул, я с интересом смотрю. С интересом смотрю этот сериал и с огромным волнением. Мы с женой смотрим, как я сказал Володе, Владимиру Ивановичу Хотиненко, мы смотрим в разных помещениях. Я смотрю на кухне, Лина смотрит в комнате. Вот удивительно, мы не можем смотреть вместе, поскольку дико волнуемся.
Вы знаете, что я хочу сказать, Сереж? Что самое главное, вот мы тут вспоминали, что по поводу Первой мировой войны у нас, пожалуй, кроме хождения по мукам, ничего и не было. Я, правда, еще одно кино вспомнила, не знаю, помнишь ты или нет, «Города и годы». Была такая экранизация фединской прозы, там играл Игорь Старыгин. Я почему-то запомнила, очень сильно на меня впечатление произвела сцена химической газовой атаки вот во время Первой мировой войны. Вот, пожалуй, все.
К этой теме нас никто не обращает. Эта сцена. Есть, да? Ну, поскольку... Я должен сказать вот нашим слушателям и нашим зрителям о том, что это, конечно же, не реферат по истории, но это уникальная реконструкция некоторых исторических событий. Есть исторические персонажи, есть такие люди, как Духонин, как Корнилов, как Никитин. Даже мой герой Нестеровский, если о нем думать и фантазировать, почему он капитан сегодня, а в это время преподает в университете, то вдруг неожиданно всплывает история Куприна, который закончил Александровское училище здесь, на Арбате. Александровское училище пехотное, служил в гарнизоне. Мы знаем его произведение «Поединок». Потом он ушел из армии, и мы имеем прекрасного писателя. Мой Нестеровский, наоборот, видимо, служил, потом оставил службу, потом опять во время войны он пошел офицером армии. И я когда смотрю этот сериал, этот огромный, я поражаюсь во-первых, тому, как это снято, а во-вторых, с нами работал удивительный консультант, и я абсолютно объективно могу сказать, что очень много правды в том, как показана эта ситуация. Правда в деталях, правда в костюмах, правда в реконструкции этого дирижабля.
Техника какая уникальная.
Правда вот в этой атаке стрел страшно. Правда о том, как сбрасывали бомбы. Очень много правдочного, и это, конечно, огромная заслуга Владимира Ивановича, который невероятно погрузился в эту историю. И, как он сказал, я теперь могу просто писать рефераты на тему Первой мировой войны, на тему Японской войны.
Ну, вы знаете, все-таки... Когда вот говорите про историческую реконструкцию, мне кажется, что это мало. Здесь я впервые увидела взгляд на эту историю вне призмы истории ВКПБ. Да. Потому что мы обычно всю вот эту историю, как всю историю государства российского, исключительно вот так вот проходили в школе, да, и до сих пор так и было. Может быть, поэтому до сих пор еще не было ни одной попытки вот по-настоящему рассказать об истории Первой мировой войны, извините, об истории Белого движения, которая вот тут, она как раз вот в этом фильме, в котором вы играете, она вот тут-то оно и формируется уже. И та самая Белая гвардия.
И потом вот мне кажется, что этот фильм, огромный фильм, я не называю его сериалом, а огромное эпическое полотно «Гибель империи», очень очень современно сегодня, поскольку у нас также сегодня ситуация перемен. Мы также и живем в эпоху перемен. И иногда хватаешь себя за язык и чувствуешь, что ты живешь в такое ощущение год за три. Время мчится невероятно быстро. Угу. Наверное, в эпоху каких-то разломов люди жили так эмоционально и так, что время как-то убыстрялось. Вот и сегодня опять потеряны все многие ориентиры, опять эпоха перемен, опять мы пытаемся что-то создать, опять можно назвать это гибелью империи или, наоборот, созданием империи. Я не знаю, но очень современно звучание того времени, 2014 года, и сегодня, когда люди живут быстро, эмоционально, поэтому здесь история семьи Нестеровских, история любви Костина, история взаимоотношений Нестеровского с женой и сыном, о том, как они берегут свою семью, какие у них отношения. Мне кажется, что это сегодня невероятно необходимо для молодого зрителя, чтобы они посмотрели, какие были люди, как они жили, как они любили, как они чувствовали, что они ненавидели, как они, понимая, что все уже гибнет, продолжали делать свое дело, как истинные интеллигенты, как истинные русские офицеры.
И что охранка – это не только...
Да, жандармерия – это образованные люди. Просто слово «жандарм» мы все учились в советских школах, все учились понемногу чему-нибудь да как-нибудь, поэтому для нас жандарм – типа «держи морду». Не.
С нагайкой.
Жандарм – это внешняя разведка, это 4-е управление КГБ, это образованнейшие люди, которые делали свое дело, при том, что тогда ведь это ведь не современные атрибуты, как говорят профессиональные разведчики нашего времени. Сегодня вот не нужно слежку устраивать, велосипеды, погони. Сегодня достаточно какой-то кнопочки, и все будет видно, весь мир будет как на ладони. А тогда это только начиналось, поэтому в некоторых сериях немножко наивно кажется современного взгляда. Но эта наивность оправдана, поскольку контрразведка, она только возрождалась, она только начинала свои, ну, скажем так, свое движение.
И тогда занималась еще своим делом, да, между прочим.
И вот поэтому мне кажется, что невероятно современный звучит сегодня этот фильм «Гибель империи» на первом. И я смотрю с невероятным интересом, восторгом, и мне больно и грустно смотреть на этих героев, ведь это знает, чем все закончится.
Я хочу сразу вопрос прочитать от Александра, поскольку он связан с этой работой. Сереж, ваша трактовка образа Нестеровского в сериале «Гибель империи» нетипична, нетривиальна. А ваш герой скорее Паганель, нежели офицер-контрразведчик. В нем нечто от чудиков Хармса. Какими еще литературными прототипами вы руководствовались?
Да,
вообще хорошая аналогия, мне нравится.
Да, замечательно. Паганель. Да, я сознательно позволял себе некоторые вольности. И каждый раз какой-то свое собственное неумение, как себя держать, или как... Я вдруг оправдывал тем, что, может, человек из гражданских. Хотя в некоторых сериях я смотрю и вижу, что очень колючий и строгий взгляд. И где-то даже безжалостный. Если вспомнить сцену Нестеровского и генерала...
Пашутина.
Да.
Григорьева.
Генерала Григорьева. Это исторический факт. Это действительно было так. Его действительно обвинили в предательстве. Хотя он был, конечно же, не виноват. Но его обвинили в предательстве. И мой человек контрразведки, он не мог пройти мимо этого факта. И как бы не было жалко этого человека, но ты прекрасно понимаешь, что факт предательства есть факт предательства. Но мне очень нравится эта сцена, когда... Помните, генерал Григорий говорит ему, Нестеровскому, вы хотите посмотреть, как я пущу себе пуль в лоб? И мы придумали эту фразу. Она не была написана. У вас, ваше высокопревосходительство, у вас уже была эта возможность.
Вообще, тут я тогда еще добавлю, раз уж мы про
других
это говорим. Других исторических
аналогий у меня... Спасибо за вопрос. Да. У меня не могу придумать... История Куприна... недавно вдруг возникла. Uh-huh. Мне рассказали, я ведь не знал, что мой герой немножко отсвечивает жизнь Куприна. Я не играл Куприна, сразу вам признаюсь. Я играл Нестеровского Александра Михайловича.
Вот я еще хотела добавить по поводу этого фильма, что мне тоже очень кажется важным, что здесь нет никаких патриотических завываний, пафосных речей, но при этом ты четко понимаешь смысл выражения служения Отечеству.
Ксюш, вы абсолютно правы, когда говорили, что если бы эта картина была снята в советское время, был бы определенный знак. Она снята в новое время, также переходная, как я уже говорил, также очень сложная, и возможность людям, молодому поколению, взрослым, самим определить для себя, каким героям они сочувствуют, а каким нет. Вот это мне кажется, что Владимир Иванович Котиненко и вся наша группа, мы этого достигли, что... Конечно же, есть мое отношение. И всех наших. Конечно же, когда мы их играли, то внутри было ощущение того, что дальше случилось с этими людьми. Сколько людей было уничтожено. Я вдруг недавно узнал, что к концу Первой мировой войны осталось 4%, только 4% осталось боевых офицеров. Можете представить, какой кошмар. Все остальные погибли. Поэтому гражданская война, это командовали уже совсем другие, это командовали бывшие курсанты, скажем так. А профессиональные офицеры, они все были уничтожены. Они все погибли, их осталось в живых только 4 человека. Скажем так, что мой герой Нестеровск и герой Саши Балуева Костин, может быть, мы вошли в эти 4%, а может быть и нет.
Вопрос от Анны. Вы уже не первый раз снимаетесь у Владимира Хотиненко, и ни второй, ни третий, ни пятый. Я
открою
вам секрет.
Да, это четвертая картина.
Это ваш режиссер. Вам нравится у него сниматься?
Да, да, да. Вы знаете, это огромное счастье для актера, когда это не просто режиссер, который невероятно чутко тебя понимает, которому ты доверяешь. Это уже родной тебе человек. Угу. Это не значит, что мы абсолютно одинаково на все смотрим. Но... Есть какие-то вещи, о которых нам не нужно много объясняться на площадке. Мы как-то чувствуем правильно. Не одинаково, а правильно. А в некоторых вещах мы даже друг друга предвосхищаем то, что хотел мне предложить Владимир Иванович. Я как-то умею это угадывать. И это невероятное счастье для актера, когда для тебя это абсолютно родной человек, невероятно талантливый режиссер, с которым вы уже работаете как соавторы, как друзья. Естественно, как актер с режиссером, потому что никогда не нужно забывать, что между актером и режиссером должна быть субординация. Угу. Слово субординация – это хорошее слово. Подчинение – это хорошее слово. Подчиняться талантливому режиссеру – это хорошо. Но невероятное счастье для актера, когда ты работаешь со своим человеком, с родным тебе человеком.
Но здесь есть тоже своя опасность, когда так люди друг друга знают, они уже знают, чего друг от друга ждать. И вот тогда мне такой вопрос. А способен вот тот же самый Хотиненко рискнуть и предложить Маковецкому роль на сопротивление?
Вы не поверите, но однажды Владимир Иванович мне сказал: «Сережа, мы только подходим к тому проекту, который мы должны сделать». И я прекрасно это понимаю, что мы только за эти 4 фильма, за патриотическую комедию, которую я обожаю, за Макарова, за 72 метра, за моего Черненко, за гибель империи, я уверен, что мы только начали разговор наш между... Это разговор только начался. Ну, может быть, подошло к середине, знаете, к такому хорошему застолью. А хорошее застолье, значит, дальше это тосты начнутся.
Ну, может, дракой кончится.
Да, не всегда застолье заканчивается дракой.
Поножовщина.
Творческая драка. Нет, я имею творческая драка. Это здорово. Я думаю, что... Я уверен, что мы еще на середине пути. А может быть, только подходим к середине.
Уже я видела, поскольку знаю неплохо и Сергея Маковецкого, и Владимира Хотиненко, я уже увидела одну такую заготовку, которая должна была куда-то прорваться на экран, хотя это абсолютно такое дело застольное, как вот вы говорите. Это в исполнении украинской песни в фильме «72 метра».
Нет, «72 метра» — это другая история. Это Валера Золотуха, автор сценария, он писал эту роль для меня. И когда он писал «Черненко», он вспомнил, что у меня есть эта песня. Угу. Я об этом не знал. Он позвонил моей жене и попросил, меня не было как раз, то ли я был в отъезде где-то, и он попросил Лену, ну, приблизительно хотя бы ему
напеть
хоть несколько, вот хоть один куплет, чтобы он записал это в сценарий. И когда я прочитал сценарий и увидел эту песню, которую я люблю, которая песня шуточная, когда она застольная песня, она, это песня настроения, но в этом контексте другой драматургии, другой ситуации, когда ему надо уйти, когда его отправляют единственного, при том, что существует огромная опасность. Мы когда снимали, я интересовался, а мы снимали там, в Гаджиево, я видел, так заглядывал, вот, что это такое, торпедный отсек. Естественно, это был учебный центр, но я спрашивал, он говорит, ну что вы, это уходить в абсолютный мрак, в никуда, оставаться со всеми намного... То есть уходить одному страшно, оставаться со всеми. Есть какая-то надежда, ты не один, на миру и смерть красна. Ты все-таки в компании. И вдруг эта ситуация драматическая, когда его отправляют, а надо что-то сказать хорошее, как-то их поблагодарить. Поэтому вот этот монолог о том, что он действительно считал, что нет подвига. Он есть. И вдруг эта песня... И ты понимаешь, вот я когда это почитал, я понял, что я буду это играть. Я хочу это играть. Я ждал этой сцены. При том, что вы знаете, что мой первый съемочный день – это мой пробег по этим сопкам.
То есть финал.
Это финал. И, конечно же, какая была ответственность и какое доверие режиссера ко мне, вот опять возвращаясь к нашим отношениям с Владимиром Ивановичем, что он абсолютно понимал, что я это сделаю. И я чувствовал, что, может быть, то, чтобы в самый первый съемочный день сыграть финал. Но когда мы это сделали... Вся остальная роль, она шла намного легче. Уже как будто бы ты прожил другую, уже прожил эту жизнь. И сейчас ее просто
восстанавливаешь.
Да.
Сергей Маковецкий у нас в гостях. Мы сейчас прервемся на новости, потом продолжим наш разговор. Я напомню, что телефон мы обязательно включим. Напомню, номер 203-19-22.
Дифирамб.
Напомню, что сегодня в гостях у нас Сергей Маковецкий, очень разный артист. Все-таки он не только с Хатиненко работает в течение всей своей жизни, а со многими другими талантливыми и яркими режиссерами. Немало подлецов сыграл в своей жизни, да, и в кино, и в театре. И эпизоды замечательные иногда бывают просто искрометные. Я вспоминаю у Урсуляка фильм, где вот совершенно чудный совершенно эпизод. Да. Потом, конечно же, про уродов и людей, совершенно необычная, неоднозначная работа. Но, Сереж, к чему я это веду?
Да.
Для меня совершеннейшим потрясением был артист Сергей Маковецкий в роли Сергея Маковецкого в программе «Возвращение домой».
Ой, да.
Это вот был такой цикл, я не знаю, идет он сейчас или нет. Смысл в том, что вот люди попадают в места своего детства. Это дело, по-моему, Олейников.
Да. Да? Кстати, замечательная группа.
Да.
Работает супер профессионально. Mm-hmm. Они все это организовали. Они спросили меня просто телефоны.
А сами потом все делали.
Я ведь не знаю. Вот они говорят, вы знаете своих одноклассников? И я говорю, ну как я могу знать? Мы не встречались 30 лет. А что вы можете нам посоветовать? Я говорю, ну адрес школы. И то по памяти. Не зная ни дома, ничего. Просто где-то... Где-то вроде
все это волнение, которое происходило с вами вот уже в рамках передачи, оно, конечно же, передавалось зрителю. Это удивительное чувство.
Да.
Я не знаю вообще, что... Можно это сформулировать? Что вот человек чувствует, когда он попадает туда, куда он, наверное, бы никогда бы и не попал бы уже, потому что некогда, и времени нет. Да и вообще там уже никого не осталось.
Нет, я должен сказать, я всегда рвусь в Киев. Я рвусь в Киев, да просят меня наши радиослушатели за такую патетику. Да, но это действительно моя родина. Я ведь никогда не претендовал на звание москвича. Пусть коренные москвичи успокоятся. Я никогда не претендую и не претендовал на звание москвича. Но просто тогда, когда я приехал в Москву в 76-м году, мы жили в одной стране. Я приехал из Киева,
из Керчевого,
из столицы,
да.
Из столицы, кстати, столичный мальчик приехал. И в Москве сегодня уже, находясь практически 29 лет в Москве, скоро 30-летие можно отмечать. Кстати, в следующем году 30-летие мое пребывание здесь. Нет, мы друг друга полюбили, мы приняли. Я принял этот город. Город, уверен, принял меня. Здесь моя семья, здесь мой дом родной. А родина... Это мои корни. Я, например, когда туда приезжаю, у меня, к сожалению, там Остались друзья, остались родственники, но ведь нет уже самых родных людей. Там остались только могилы. И могилы мамы, Царство Небесное. Я тем более туда рвусь. Я всегда ищу оказию, чтобы туда приехать. Потому что я когда приезжаю, мне достаточно... Правда, вот так видишь, я сказал, я приезжаю, и тут же задаю себе вопрос, а хотел бы ты остаться там до конца своих дней? Понимаю, что уже нет, к сожалению. Потому что уже здесь корни. Уже так же пустил корни сюда. Вот, хотя себя москвичом не называю. Вот странные. Странная вещь. Хотя корни здесь тоже очень сильные уже и глубокие. Но Киев — это Киев. Это мой темперамент. Это мой Крещатик. Это горілка медова з перцем. Це українські пісні. Вот, поэтому я был рад, когда меня пригласили в эту программу.
Там же только Киев, там и деревня,
да,
в которой ты летом...
И самое поразительное, мы приехали, это была золотая осень, а когда на другой день поехали в деревню, выпал снег. Как ты такое специально даже не придумаешь. И вот, представляете, золотые листья, еще налитые яблоки, покрытые первым снегом. И вот это мы из осени в зиму... Нет, я был рад этой программе. И мне было приятно, когда звонило очень много даже незнакомых мне людей и говорили, мы это почувствовали. Вы как-то рассказали то, что мы сами чувствуем. Кто-то говорил, я проплакал всю программу, потому что вспомнил свой дом. И тут же начал понимать, что давно не звонил, давно там не был. Вообще хорошая программа. Я не знаю, жива она или нет, но это хороший проект.
Хороший.
Очень хороший проект.
Очень искренний,
да.
По-настоящему искренний.
Я бы хотел, чтобы его повторили. Угу. Не буду так сейчас настаивать в нашем прямом эфире, но очень бы хотелось, чтобы повторили эту программу.
Тогда у меня следующий вопрос, естественно, возникает по поводу сегодняшней Украины. Как ты воспринял все эти события оранжевые? Был ли ты в это время туда приезжал, общался ли со своими друзьями?
Знаешь,
вообще, вот твое видение.
Самое удивительное, что мы были как раз во время этой оранжевой революции, мы были с гастролями театра Вахтангова, мы были в Киеве. Играли «Чайку», и должен тебе сказать, что очень много было зрителей. Очень много зрителей пришло в театр Ивана Франка, это буквально в 200 метрах от площади Незалежности, от Майдана Незалежности, где были миллион людей. На что я обратил внимание, вот первое, что мне бросилось в глаза, та небольшая неправда, которая звучала из наших телевизоров. Особенно, когда на некоторых каналах я видел этого человека, уже приехавший оттуда, и слышал его слова «За моей спиной Майдан Незалежности». Он еще так это говорил. «Незалежности», где несколько тысяч людей, молодых, недостаточно трезвых, находятся. Нет, это было не несколько тысяч людей, это были сотни тысяч людей. Я, находясь там, я не видел никакого эксцесса. Я видел, наоборот, как... Бабулька какая-то носила пирожки и всех кормила. Как богатые машины, вот такие как Мерс, какие-то джипы, на которых было написано «горячий чай». Другой вопрос. Я спросил у своих друзей, которые были за Ющенко. Скажите, пожалуйста, я, конечно, человек, я называю себя украинцем. Почему Ющенко? Они сказали, мы не хотим, чтобы был Янукович. Мы не хотим этого клана Кучмы. Мы хотим, чтобы был новый человек. А Ющенко очень образованный человек. Он действительно, за ним нет уголовного прошлого. Нет за ним уголовного прошлого. Он человек образованный. Он человек знающий. И поэтому между Ющенко и между Януковичем Украина выбирала его. И весь сырбор начался с того, что было действительно нарушение во всех. Мы, естественно, с вами подробности не узнаем. Естественно, средства массовой информации начали говорить, что это все организовали американцы. Но я не знаю, но как это...
Даже если это они организовали и написали сценарий, но людей-то ты никуда не денешь. Люди-то настоящие. Это же не американцы, их привезли на самолетах.
Когда молодежь голосует за что-то, я считаю, молодое поколение имеет право на выбор. Хватит уже жить в тех обстоятельствах, когда мы... Да, Вот наше среднее поколение, мы как-то мимикрируем, мы немножечко хамелеоны, мы научились менять окраску. Нас можно в этом обвинять, а может быть, в этом наша защитная реакция. Но молодежь, у которой, слава богу, сохраняется искренность, она имеет право на выбор. Если она вся вышла, она имеет право выходить. Если бы на других выборах победил бы Янукович, ну, было бы так. Но, как мне говорили мои друзья, они говорили, мы и образованные люди, которые выходили на эту площадь, они говорили, мы хотим новой жизни, мы хотим нового движения. Во что это выльется? Дай бог, чтобы это вылилось не так, как у нас. Вы ведь помните 91-й год? Вы помните, я смотрел эту победу нашу, находясь в Свердловске, и мы снимали патриотическую комедию с Владимиром Ивановичем Хатиненко. Мы орали до хрипоты, до того, что связки выпадут. Но мы находились в Свердловске, мы смотрели по телевизору это огромное единение на этой площади перед Белым домом, и я понял, какая же все-таки наш все-таки народ может объединиться. Это было ощущение свободы, победы. Ведь действительно, вы же это помните. Другой вопрос, как этим порывом,
как мы распорядились,
как власть распорядилась этим порывом, как она обманула очередные ожидания, как она уничтожила этот порыв, когда все осталось на своих местах, а где-то стало еще хуже. Вот я хочу только одного, чтобы это, естественно, вот этот революционный бум не перерос во вседозволенность. Вот мне очень этого хочется, чтобы это не было таким шаром, что сегодня... Хотя...
Ну, в Киргизии совсем другое уже ощущение, какого-то бунта.
Сейчас немножечко, знаете, вот хочу успокоить наших... Сейчас опять немножко наши журналисты некоторые и средства массовой информации пугают оранжевой чумой. Вот она пойдет. Ничего она не пойдет, если...
Ну уж говори.
Сучка не захочет, кабель не вскочит. Извините за такой каламбурчик. Не очень удачный.
Ну, как колобка не крути.
Да. Простите за такой каламбурчик, но мы говорим о серьезных вещах. Поэтому я был вот в это время в Киеве и должен сказать, я стоял и видел, как стоят люди и какие у них глаза. У меня был мороз по коже, так мне. При том, что когда мы ехали, и сказали, простите, пожалуйста, едете от Вахтангова, декорации, нам нужно их вот туда немножко. Вы нас не пропустите, мы везем декорации. Огромные, огромные. То есть мы просто назвали что-то декорацией. Не было никаких эксцессов. Вот ни одного эксцесса не было. Поэтому, когда вот это, на Майдане нежелезности что-то происходит, мне хотелось сказать, тем более оттуда приехал, мне хотелось сказать, побойтесь Бога. Там все-таки... Тем более, что, извините уже, это же новое государство. Новое государство. Не надо вмешиваться. Наш президент и так несколько раз попал в просак, когда то поздравлял, то не поздравлял. Поэтому я думаю, что Россия должна в первую очередь сейчас позаботиться о себе.
Надо привыкнуть к этой мысли.
Надо привыкнуть, надо научиться, что мы должны позаботиться о себе, о своих людях, о россиянах. И когда Россия будет думать о себе и иметь гордость за собственную страну. Потому что очень просто думать о других и не думать о себе. Это тем самым, знаете, даже как все законы в нашей Думе. Угу. Надо что-то сделать, но давайте сейчас немножко примем закон о борьбе с курением. Как будто действительно нет других законов. Как будто мы так живем, как будто у нас замечательное здравоохранение, как будто не нужно помочь здравоохранению. Не, но при том еще закон, но еще увеличим деньги. Надо сказать, ребят, во что? Лоббировала это табачная промышленность? И какой у вас будет откат, господа эти депутаты, если вы так вот ратуете за здоровье нации? Не с этого надо начинать. Ну, это все, мы сейчас уходим в другую историю. Я не люблю говорить о политике, потому что начинаю нервничать.
Мы все равно на это выходим так или иначе, бесконечно. У меня еще вчера или позавчера была эта инициатива от Митрофанова в Думе. А давайте мы запретим средства массовой информации говорить про похороны Папы Римского.
Да.
А давайте запретим.
А давайте запретим. Да. А давайте запретим все. При том, что вот это лицемерие депутатов. Вы знаете, я скажу честно, я думаю, что и все люди это понимают. Я так смотрю, думаю, кого же мы избрали? Господи ты, Боже мой.
Мы же избрали.
Значит, мы действительно повинны, и мы за то правительство, которое у нас есть. Ну, потому что действительно ни одного закона, который мы ждем, нет. Они жиреют на своих окладах, которые там невероятные. Понимаете, и ни одного закона нормального нет. Ни одного закона. Но иногда выскакивает такой закон, провокационный, как сегодняшний, давайте мы запретим курение. Но при этом увеличим цену на табак.
Ну все же, бог с ними. Бог хотя с ними. Наши слушатели тоже активные, наверняка вернутся к политике.
Что я уверен, что все-таки есть разум. И очень бы хотелось, чтобы наконец-то наша огромная страна, замечательная страна, все-таки почувствовала, что надо думать о себе.
Надо о своих гражданах.
О своих гражданах. Тогда тебя будут уважать. И надо гордиться собой. И надо относиться к себе хорошо. Тогда к тебе будут относиться и другие.
Внимание! Телефон 203-19-22. У нас остается минут 10 до конца программы. Напомним, что в гостях у нас сегодня Сергей Маковецкий. Сереж, бери наушники. Угу. Вы можете задавать любые вопросы. Мы не ограничиваем вас в выборе тем. Все, что вам хочется узнать, пожалуйста. 203-19-22. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Это Москва, Виктор Север.
Пожалуйста, Виктор.
Я очень ценю обоих участвующих в разговоре, и в том числе артиста Маковецкого, исключительно талантливый, действительно удачный фильм. Вот, но вот он затронул тему Украины, я хотел бы задать ему такой простой вопрос.
Да.
Значит, Украина – страна, за пределами которой живет, ну, не менее 10 миллионов украинцев. Россия – страна в Украине, живущих ее русских, живет не меньше, а больше, по-моему. То есть возникает простой вопрос – скажите, пожалуйста, а как могут эти страны существовать, полноценны ли они? И не является ли вся эта революция просто использованием народа? Пусть он там замечательно организован, пусть он там ходил, пусть он был искренний порыв. А вот не является ли все это использованием определенных бонз, какими бы оттенками они не обладали?
Спасибо,
спасибо вам большое. За... Судя по всему, вы украинец, наверное. Я ведь тоже украинец. Я ведь тоже киевлянин. И я говорю о том, что я люблю свою страну и люблю свой Киев. Я говорю, и я же говорил чуть-чуть выше, что дай бог, чтобы этот порыв не был использован в корыстных целях. Вы абсолютно правы. Мы, к сожалению, сегодня Украина – это уже другое государство.
Это факт.
Это факт. Слава богу, что пока нет визы туда. Я с ужасом думаю о том, что мне придется ехать в родной Киев. Мы не украинцы, памятающему и знающему свою родную мову, мне придется брать визу. Я не хочу этого. Думаю, что мы никуда не денемся друг от друга. Может быть, у нас будут просто нормальные, цивилизованные отношения. Говорит о том, что мы вместе будем. Мне бы очень хотелось, чтобы, допустим, Украина, Белоруссия, Россия, это должно быть одно государство, но нас уже разделили. Нас не спросили. Если вы помните, в 91-м году был этот референдум. Вы за Советский Союз или нет?
В обновленном виде. Там был вопрос очень хитро поставлен. Вы за Советский Союз в обновленном виде?
Но я думаю, что это было вот это содружество государств. Но... Я голосовал, я за страну, я против ее разделения. Это случилось. Требовать теперь чего-то от другого государства неприлично. Другой вопрос, что теперь нужно создавать нормальные, цивилизованные отношения. Если вы хотите быть самостоятельны, господа украинцы, если вы хотите быть абсолютно независимым, тогда у нас будет с вами другой разговор. Но разговор между государствами. А соединитесь опять, я не знаю, возможно ли. Но мир сегодня так существует. Есть разные государства, и между ними нормальные цивилизованные отношения. Мы не будем вмешиваться в ваши суверенные дела, а вы не вмешивайтесь в наши. И если живут граждане этого государства, они являются полноценными гражданами этого государства. Поэтому ваш вопрос, не станет ли этот порыв использованием, мне бы очень хотелось, как я говорил, чтобы не повторилось 91-го года, как порыв народа был использован в своих политических играх. К сожалению, политика – это страшная вещь, и очень часто она использует человеческие просто вот людей в своих собственных корыстных интересах, совсем античеловеческих.
Давайте еще звонок, пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло. Добрый день.
Здрасте.
Меня Игорь зовут.
Игорь, про политику опять? Да?
Не стоит вот это.
Ну, не надо, ну, жалко, времени остается мало.
Вы знаете, я ведь не... Игорь, я ведь не политический...
Я очень люблю его.
Да.
Спасибо, я ведь не политический этот... комментатор.
Вы хотите поспорить с Сергеем?
Нет, нет, я просто... Он очень все в черных тонах каких-то видит. Мне хочется просто побольше оптимизма в интонации.
Ну так, пожалуйста.
Я не собираюсь.
Мы тоже за оптимизм. У нас как раз все началось с оптимизма.
А в чем в черных тонах? Mm-hmm. Я ведь ничего черного, никаких... Я ведь оранжевый цвет на оранжевый флаг дегтя, бочку дегтя не вылил. Я наоборот говорю, что произошел выбор, и дай бог, чтобы все было хорошо. Чтобы была нормальная жизнь и в Украине, и в России. Я за это, чтобы мы нормально жили. Мне кажется, что там не было никаких черных тонов.
Давайте еще звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это из Донбасса.
Да.
Так.
Москвич.
Да.
26-29 лет в Москве.
Да. Так.
Сам из Мариуполя.
Да. Значит, витаю вас.
Я вас очень уважаю.
Угу.
Видел ваши передачи, когда показывали, вы домой ездили. Я в это время ездил в Мариуполь.
Ага.
Все почти сходится. Так же самое люблю Украину.
Угу.
Но семья наша поделилась, родственники. Одни желтые, другие стали голубыми. А сестра отца просто-напросто из подо Львова. Угу. Волынск такой, шоферы.
Да.
Просто прекратили разговаривать. И, извиняюсь, что про политику, но я хотел сказать и о том, что на сегодняшний момент вы забываете, что будет через 10 лет. Это просто будет невероятно. Если войдут эти натовцы, то это все уже об этом говорят. Понимаете?
Дружочек, давайте эти 10 лет проживем. Единственное. Я думаю, что человеческого ума и мудрости и терпения хватит, чтобы, не дай бог, не было гражданской войны. Как вы сказали, у вас одна семья в России, вторая в Мариуполе. 10 лет... Я уверен, что человеческий разум, мудрость восторжествуют. Но мы же все-таки люди-человеки, но у нас же должна быть какая-то мудрость, терпение. Я думаю, что мы не позволим развалить вашу семью. Вы сами не должны этого позволить. Нормально живите. Не знаю, вот...
Тем более, что сейчас весь мир к объединению стремится, а не к разъединению.
Я думаю, что, может быть, через 10 лет мы действительно будем вместе.
Конечно.
Все, вот зря мы затронули эту тему, потому что эта тема, видите, достаточно неоднозначна и больная для многих людей, когда действительно кто-то голосует за...
Аналогичный случай произошел с Романом Виктюком,
да,
который был гостем мирной программы «Дифирамп».
Да.
И вдруг прозвучала вот эта тема с украинской, поскольку Роман Виктюк вообще родом из Львова.
Ну, должен сказать, и во Львове, и в Киеве, и в Донецке, и в Запорожье любят ходить в театр. Вот мы сейчас были на гастролях и в Запорожье, и во Львове, в Киеве. Угу. Люди ходят в театр. Люди принимают артистов. Они понимают, что артисты вне политики. Артисты – люди мира. И поэтому нас пустили в театр Ивана Франко, наши декорации нормально там разместились, и вот, может быть, театр искусства, актеры всех померят, потому что актеры мирные люди.
Ну, тоже.
Самые мирные люди.
Бедных актеров тоже вынуждают делать свой выбор время от времени.
Вы знаете, вот я нет.
Что было с театром Ивана Франко.
Да.
Ну,
вот я,
сейчас.
Вот, я, например, говорю о политических всяких делах, но я сам вне политики. Я не был никогда ни в какой партии и, надеюсь, не буду в ней, потому что актер уверен, он может рассуждать как гражданин, рассуждать. Достаточно примитивно. Я прекрасно понимаю, что я достаточно примитивно рассуждаю об этих проблемах. Всего я не знаю так же, как не знают всех политической подоплеки всего этого. Что будет с Украиной, что будет с Россией. Я могу только рассуждать, как рассуждает любой нормальный обыватель на кухне. Как мы все с вами друг другу говорим в машинах, в такси, в поездах, в самолетах. Мы все говорим одно и то же. Поэтому я прекрасно отдаю себе отчет, что я не профессиональный политический комментатор, а такой же обыватель, гражданин, как и вы. Я высказываю свои ощущения как человека, как киевлянина, как уже 30 лет живущего в России и вот любящий этот город уже родной. Я могу быть, я могу ошибаться, я могу немножко загибать или, как вы говорите, немножко перегибать палку, но это мои рассуждения, ошибочные. Через два года они могут поменяться. Это не значит, что мы такие флюгеры. Но на данный момент я высказываю то, что у меня болит, и то, как я думаю, что происходит у нас в России, что происходит в Украине.
Давайте еще успеваем звонок принять.
Давайте, давайте про хорошее.
Алло, здравствуйте.
Про хорошее.
Алло, алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Здрасте.
Простите, не знаю отчество Сергея.
Какое отчество Сергея?
Сергей Васильевич. Знаю.
Сергей Васильевич? Да. Наконец-то я узнала.
Сергей Васильевич. Да. Я от всей души хочу признаться вам в своем уважении, в своем поклонении перед вашим талантом. И рада тому, что вы еще и умный человек.
Ой, Господи Боже мой.
Спасибо.
Спасибо вам большое за эти добрые слова. Наш эфир заканчивается. Я знаю, что с понедельника продолжается гибель империи.
У нас уже... завтра еще будет гибель империи. У Скотиненко завтра же у меня
вот
будет.
Владимир Иванович, да. Задать ему вопросы, потому что он очень многое знает.
В принципе, мы про гибель империи проговорили всю программу.
Да.
Во всех смыслах.
Гибель империи, да, вот, пожалуйста. Я же говорил о том, что мы живем опять в переломное время. И какие были люди в прошлый раз. И я уверен, что и сейчас есть такие же люди. Люди, которые делают свое дело. Актеры, которые делают свое дело, рабочие, все люди делают свое дело. Главное, не надо им это мешать. И немного помогите сохранить им ощущение романтики. Молодым офицерам, которые сегодня заканчивают училище, у которых глаза еще горят, когда они садятся за штурвал самолета или ведут корабли, помогите сохранить романтику, помогите уникальным докторам, которые работают, и которые суперпрофессионалы, помогите им, помогите материально, помогите, помогите, увеличивайте зарплаты. Ведь мы же все Шуры Балагановы. И когда спросить, сколько тебе нужно для вашего счастья, мы же не назовем запредельную сумму. Мы скажем, что для общего счастья...
А нам сколько тебе нужно для счастья?
Ну, для как Шуры для Балаганова 52 рубля 14 копеек.
Спасибо большое,
будем счастливы. А с пятого начнем. Будем продолжать смотреть «Гибель империи», истории Нестеровского, Костина и всей семьи на Первом канале.
Пришел на рекламную акцию просто. Не дам я тебе закончить. Последнее слово будет за мной.
Это эгоистический момент. Артиста мне хочется, чтобы мою роль посмотрели от начала до конца.
Смотрит, и тем более, я тогда уж добавлю еще раз, что завтра в программе «Отдел кадров» в 12 часов Владимир Хотиненко будет отвечать на ваши вопросы. И в первую очередь про фильм «Гибель империи». Сереж, большое спасибо.
Спасибо.
До встречи.
До встречи.